Начало большой игры. «Ну и какие у тебя мысли?» — спросил Лёва, пододвигая к Сергею чашку кофе и блюдце с нарезанным лимоном. «Пока что традиционные», — признался Сергей. «Либо надо увеличивать уставный капитал, либо снимать Еропкина. Что так, что эдак, нужно проводить собрание. Значит, будем готовить. Поможешь?» «А как же?» Лёва аккуратно протер очки и посмотрел на настольный календарь. «Послезавтра у меня как раз будут юристы. В 10 утра. Кстати, Еропкин знает, зачем ты приехал?»
«Он знает только, что я приехал с финансовой ревизией инфокаровских предприятий».
«И для проработки бизнес-плана по мерседесовскому проекту».
«Хорошо. Ты планируешь с ним встретиться?»
«Придется».
«Если у тебя есть время, можно вечером где-нибудь посидеть. Я так припоминаю, что он это дело уважает».
«Стоп!» — спохватился Сергей, вспомнив, что в 9 вечера ему предстоит встреча с загадочным Ильей Игоревичем. «Только не сегодня. Сегодня у меня вечер занят».
Лёва понимающе кивнул головой и чуть заметно улыбнулся.
«Понял, как скажешь. Все пожелания гостей для нас закон. Из Москвы кто-нибудь приедет на собрание? Платон, например?»
«Зачем?» — удивился Сергей. «Вроде мы так не договаривались. Мне Муса выдал доверенность».
Лёва изучил извлеченную Сергеем доверенность, помолчал и неожиданно жалобным голосом произнес:
«Я не понимаю, совершенно ничего не понимаю. Зачем все это? Что, представительству уже не доверяют?»
«Люся!» — крикнул он через дверь. «Срочно соедини меня с Цейтлиным!»
Не обращая на Сергея ни малейшего внимания, Лёва долго и обиженно бубнил в трубку, что ему отказали в доверии, что так не делается, что он не понимает сути происходящего и что немедленно вылетает в Москву, дабы объясниться. Сергею было слышно, что на другом конце провода что-то кричал Марк. Когда разговор закончился, Лёва положил трубку и повернулся к Сергею.
«Думаю, здесь какое-то недоразумение. Марик обещал разобраться. Я могу тебя попросить, чтобы ты эту доверенность никому не показывал? Не обижайся. Дело в том, что у нас здесь все непросто», — закончил вместо него Сергей, начавший подумывать о том, а не вернуться ли ему в Москву.
«Вот-вот», — кивнул Лёва и снова протер очки. «Ну что, я тебе тут комнату для работы приготовил. Посмотришь?»
По-видимому, приготовленная Лёвой комната ранее использовалась для отдыха водителей. На столе были видны круглые разводы, а рядом со стоявшей в углу электроплиткой красовались два старых аккумулятора и комплект автомобильной резины. Рядом с дверью стоял запертый высокий шкаф. Сергей обнаружил пачку старых газет, одной из них накрыл стол, вторую набросил на аккумуляторы. Проверил телефон. Сел, разложил перед собой привезенные из Москвы материалы и стал выписывать в блокнот ключевые позиции. Примерно через час телефон тихо затренькал. Звонил Муса.
«Как дела, уважаемый?»
«Нормально», — ответил Сергей. «Сижу, готовлюсь».
«Ладно, значит так. Ты там с Левой не конфликтуй, хорошо? У тебя есть доверенность, вот и поступай соответственно. Понял?»
«Понял».
«Как устроился?» — поинтересовался Муса, и Сергей почувствовал, что тот ухмыляется. «Как условия?»
«По первому классу», — сказал Сергей.
«Ну и ладно. Тебе привет от Ахмета. Если что, звони».
Больше ничего в течение дня не происходило. К 9 вечера выделенный Левой водитель подвез Сергея в район Московского проспекта. Припарковался, надвинул на глаза кепку и задремал. Сергей отошел от машины на приличное расстояние, бросил в автомат монетку и набрал записанный Федором Федоровичем номер. Минут через 15 к нему подошел невысокий человечек в белой тенниске, мятых парусиновых брюках и кожаных сандалиях на босу ногу.
«Добрый вечер», — приветливо сказал человечек. «Вы мне звонили. Чем могу?»
«Федор Федорович просил передать». Сергей протянул Илье Игоревичу заклеенный конверт.
Человечек покрутил конверт в руках, вскрыл, пробежал глазами записку и небрежно засунул ее вместе с конвертом в нагрудный карман тенниски.
«Ладно, понял», — сказал он. «Можете мне звонить по этому же номеру. Вы где остановились?»
Сергей назвал адрес и номер телефона. Илья Игоревич кивнул.
«У вас знакомые в Ленинграде есть?» — поинтересовался он.
«Нет? Хорошо.
Завтра в офисе Льва Ефимовича предупредите, что к вам придет старый друг. Скажем, Гена.
Крокодил Гена. Около 10. Поболтайте с ним на нейтральные темы, ну, как со старым другом. А через часок заберете его с собой на квартиру. Там тоже поболтайте. Потом позвоните мне, усвоили?
Теперь, что касается наших дел. Завтра или дня через 2 Федор Федорович передаст для вас кое-какие сведения. Вы ознакомитесь, если будет непонятно, скажете мне. Тогда встретимся и обсудим. Договорились?»
Выйдя из машины у дома и попросив водителя забрать его завтра в 9:30, Сергей посмотрел вверх. В окнах его квартиры было темно. Двумя этажами выше одно из окон было слабо освещено. Ночник или настольная лампа. Сергей вспомнил, что Настя просила его позвонить, а он этого так и не сделал. Поднявшись к себе, Тырьян поужинал остатками утреннего пиршества, поставил будильник и провалился в сон. Последнее, о чем он подумал, засыпая, это о том, что Настя на кого-то удивительно похожа и что завтра к нему придет крокодил Гена.